Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный поэт, доцент литературного института Сергей Сергеевич Арутюнов, и мы беседуем с ним сейчас о творчестве Василия Владимировича Быкова, писателя-фронтовика, человека, который когда-то гремел по всему Советскому Союзу, а сейчас забыт и, может быть, незаслуженно, потому что творчество его отмечено несомненными художественными достоинствами, но оно всегда было на особицу. Его всегда невозможно было приписать какому-то направлению, вставить в какие-то рамки. Он был всегда своего рода одиночкой. Ну вот и его самый главный герой его жизни, тот самый Сотников, тоже, по большому счету, одиночка. Один встречает удар судьбы, один их выдерживает. И, наверное, удары и ответ на них – главный сюжетный двигатель самой известной повести Василия Быкова «Сотников». Она вышла в 1970 году, и вышла она уже во времена, когда про войну многие вещи не стоило проговаривать открыто. Быков наплевал на это и проговорил так, как надо. Ну что ж, предоставляю вам слово. Я думаю, что нужно хоть несколько слов о сюжетной канве, но она там не главная. Главное ведь не то, что происходит, а то, как люди реагируют на испытания.
Вот в этой снежной пустыне...
Уже не в Альпах, уже... На родных просторах.
Да, в Альпах-то особенно и снега-то не было, только на перевале. А вот здесь у нас, в Беларуси, два партизана, посланные там, значит... Да посланные просто, наверное, раздобыть...
Провизию.
Провизию, да. Потому что, ну, нечего отряду есть просто, да. Вот они идут по каким-то дальним хуторам, натыкаясь то на... полицаев, то на какие-то разъезды, моторазъезды немцев, хоронясь, ночуя где придется, на каких случайных там сеновалах или кто пустят в дом, они пытаются еще и какие-то функции исполнять. Вот приходят они к старости, допустим, да, он староста, вот этот старик, да, читает он Библию. И вот пытаются они его наказать тем, что заберут они у него последнего там оставшегося в живых поросенка, да еще и самого пристрелят. Ну, в общем, как-то все
овцу,
это... Не...
Овцу, по-моему, забрали.
Овцу, да, овцу там. В общем, какую-то живность. И трудно бежать с этой овцой, да еще и... В общем, завязывается погоня, завязывается перестрелка, и Сотников получает... Он... больной человек, потому что он страшным образом простужен, и все это через призму вот его вот этого сознания, простуженного насмерть, он еще и получает пулю в ногу.
Насколько я помню, там один партизан, рыбак, он такой ловкий, крепкий парень, который понимает в жизни, в общем, как надо что делать, как надо не попадаться и как надо выполнять задачи.
Ну да, рыбак же это вот, ну что ж ты шапку-то потеплее не взял?
Вот-вот. А Сотников в большей степени может быть интеллигент и в большей степени близок, наверное, самому Быкову. Он человек чести, то есть он не должен был идти в этот рейд, но он вызвался, потому что было некому, несмотря на свою болезнь. Он, конечно, гораздо менее ловок, чем рыбак, но зато гораздо более прям, просто выполняет то, что ему надо, по его долгу.
В Сотникове тоже сидит страшная болезненная пружина, практически как кашель, который его раздирает. Это его прошлое. Там все очень непросто. То есть, чтобы понять Сотникова, надо рассмотреть вот эти самые ретроспекции. Мальчишка мечтал о подвиге. Отец его офицер еще царской армии. Вспоминается, как он, неистово стремясь потрогать отцовский маузер, вытаскивает его, а спуск там, видимо, очень плавный, разработанный. И он, пока отца нет дома, он случайно нажимает на спуск, слава богу, что просто выщерблено в деревянной стене дома. понимаете, это практически дворянская семья. И он волей-неволей следует уже в 30-е годы вот этой парадигме. Подросший, он все равно продолжает вот эту воинскую лямку, он одевает ее на себя. Там есть одна из страшенных ретроспекций, как, в общем, Сотников, он, по-моему, заместитель командира батареи. Они прямой наводкой из каких-то орудий, которые, в общем-то, не совсем приспособлены. Там, по-моему, гаубицу он разворачивает, это тяжелейшее, да, оно в 3,5 раза тяжелее, чем 45-ка. Он прямой наводкой из гаубицы пытается расстреливать танки, которые страшно, чудовищно быстро они сворачивают и просто давят вообще всю эту батарею, которая осталась без грузовиков, которая, в общем, да еще и бомбежки. И вообще непонятно, как ему удается выжить, но он прибивается к партизанам.
Ну, мы видим то, что изначально Сотников человек чести и долга, то, что у него характер
преобладает. Рыцарь в любом из смыслов, человек, в общем-то, тщедушный, худой, аскетичный во всем, как он рыбака с иронией спрашивает, рыбак ему говорит: ой, а там на хуторе там такая есть вертлява и так далее. Он говорит: неужели ты до сих пор думаешь о женщинах? Он говорит: а как же не думать? Он говорит: да так.
Но Сотников – это та личность, у которой тело немощно, дух силен.
Ну, это действительно вот тот самый человек, который находится в неназванном, непоименованном крестовом походе против фашизма. Он находится в этом походе каждую минуту, когда их... Ну, это же не вина его, их настигли, их скрутили, их привезли.
Над обоями висит угроза быстрой, практически гарантированной смерти.
Да, это гарантия абсолютная. Ну, то есть ему предлагают какую-то там сделку вот этот человек, который, кстати, тоже бывший учитель сельский, гестаповец. Он ему предлагает какую-то сделку такую, ну, дескать, ну, может быть, действительно, расскажешь, что знаешь? Ну, где отряд стоит, там, кто командир? Говорит, а зачем? Сотников даже не понимает вопроса, а зачем? Вы же все равно же, вы что, в живых оставите? Он говорит, ну, положим, не оставим. Ну, знаешь что?
Мучить не будем.
Нет. Тот, говорит, твой вот этот... Он уже, говорит, практически признался. Ты, говорит, можешь говорить, можешь не говорить, мы все равно на тебя свалим. То есть мы твое имя опоганим так и так. Ну, может быть, сейчас вот поганить не будем, если будешь сотрудничать. В общем, это вот единственное, что может поколебать душевное равновесие Сотникова, что его имя будет опоганено. То есть вот это, собственно, и есть рыцарство. Как это так, да? На него подлым образом свалят предательство, хотя он не намерен вообще ни мизинца уступить, ни ногтя от мизинца. Он говорит, а зачем предавать, когда можно не предавать? Ну и, конечно, да, его губят. Рыбак в это время ломается.
Причем он так аккуратненько показывает Быков, чуть-чуть уступил, здесь чуть-чуть рассказал, там решил обмануть, рассказать не так много, потом бежать. А потом его подводят к тому месту, где должны казнить Сотникова, и говорят: ну что ж, теперь последнее испытание, давай-ка прикончи своего товарища.
Да, табуреточку наклони, там уже даже не надо выбивать молодецким ударом, знаете, вот этот хороший такой удар, там табуретка, она такая прям примерзла к этому эшафоту, да. Не надо, просто наклонить табуреточку, чтобы он соскользнул, и все, и пошло.
За тебя уже все сделали, осталось самая мелочь.
Да, здесь вообще что? Вообще, о чем идет речь? Ну, его и так казнят, да, ну, о чем здесь? И тут даже в таком ужасе этот человек, что ему приходится, и как бы он это и делает, и не делает, так показано очень амбивалентно, но вот ноги Сотникова закачались перед его глазами, и он там сидит около этих ног.
Ты все-таки сделал?
Ну, конечно, потому что было страшно ужасно, да, ведь там же, он же стоит там же, не равен, он же до последней секунды не знает, накинут ли на него эту петлю или не накинут. Ну, как-то, в общем, обходится. Последние усилия его вот этой вот воли, рыбака, он забегает в сортир и быстро снимает с себя ремень, который мы только что вот буквально, да, вот если мы не сняли ремень, вот где-то он его все-таки...
Думает, может удавиться, все-таки я же стал душегубом и предателем.
Да.
И не давится.
И не давится. Потому что...
Жить хочется.
Да, Ведущий стимул. Ведущий стимул. Жизнь любой ценой. Он еще ведь продолжает надеяться на то, что он сбежит и так далее, и так далее. Но вот это жить любой ценой, это ведь то самое, отвергающее все мыслимые вообще, да, установления, указы, там все, что есть в человеке человеческого, желание жить может опрокинуть.
Да, и впоследствии он и бежать-то не торопится.
А зачем? Вот то же самое, что у Сотникова. А зачем? Уже все сделано же.
Как-то устроилась жизнь.
Да.
Но два человека сделали свой выбор. Один нелепый, тщедушный, больной, принял честную смерть. Другой здоровый, хваткий, верткий, энергичный, решил сохранить свою жизнь, даже если цена – это предательство и злодейство.
Да.
А вот да. Так.
Сущности... Это потрясло вообще вот советского читателя. Потому что у нас принятый, да, вот в 40-х, 50-х годах, значит, такой закон, что в здоровом теле здоровый дух, он очень долго вот это физкультурничество торжествовало, причем с самых 30-х годов. То есть человек хваткий, знающий, что почем, умеющий обращаться с оружием, да, веселый такой, знаете, балагур, весельчак и так далее.
И оказался, в конце концов, подлецом.
Да. Это было настолько нетрадиционно и опровергало, что люди...
В начале-то повести Рубакова сочувствует больше, чем Сотникова. Потом все меняется, ближе к финишу. В начале-то он ведет себя более привлекательно.
Да он вообще хороший парень.
Ну, почти. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если мы нашу беседу разбавим музыкой. И сейчас в эфире прозвучит песня «В лесу при фронтовом», знаменитая по фильму «Офицеры».
Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал в лесу при фронтовом. И так же слушал и мечтал о чем-то дорогом. И каждый думал о своей прихожей туре сном. Каждый знал, дорога к ней ведет через войну.
Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час. И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит. И что положено кому, пусть каждый совершит.
Что ж, друзья, мой наш черед, нам будет сталь крепка. Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем.
С берез не слышно, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи.
«Практический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о творчестве писателя-фронтовика Василия Владимировича Быкова с известным поэтом, доцентом литературного института Сергеем Сергеевичем Арутюновым. И я полагаю, будет правильным, если мы сейчас обсудим повести поздние. Ну, то есть поздние по отношению к тому, что мы только что обсуждали, повести, которые выходили за Сотником, за пиком творчества Быкова. Но прежде всего на ум приходит, конечно, «Дожить до рассвета», экранизированное. Вот не знаю, был ли экранизирован «Обелиск», но, во всяком случае, и «Обелиск», и «Дожить до рассвета» были чрезвычайно известны в Советском Союзе.
Что касается «Дожить до рассвета», повесть совершенно дивная. И там даже как будто бы там вдруг есть какая-то надежда, но к концу повести понимаешь, что, в общем, какая там надежда? Это не был бы Быков, если бы он дал бы своим героям уцелеть. Все это напоминает несколько какой-то конквистадорский поход в джунгли.
Некоторые говорят, что это скорее что-то самурайское. То есть, в общем,
да,
каков
да.
бы ни был перед тобой выбор, выбирай смерть, это будет правильно.
Самое лучшее, да. Самое лучшее вот выбрать. То есть вначале есть идея о том, что вот есть где-то, это, кстати говоря, эпизод битвы под Москвой. Где-то там установлено, есть склад, замечательный склад там ИГСМ, там, видимо, и оружие, и каких-то...
Значит, продукты.
Продукты, да. У немцев есть склад за линией фронта. Туда нужно отправить замечательных наших таких бойцов-диверсантов и быстренько этот склад взорвать. Ну, чего уж проще. Идут. И начинает все не складываться. И кто-то напарывается на патруль... И убивают старшего, потом убивают, тяжело ранят другого, третьего, четвертого. И постепенно, вот как-то, вот, знаете, как вот 10 негритят, остаются двое. Вот лейтенант, который все это, в общем-то, и затеял, и ведь ему генерал милостливо разрешил, да, вот, пойди и взорви, после некоторых сомнений. Раз пришел, значит, откуда ты пришел? Вот склад разведали. Ну, так иди и взорви. И он очень горд этим, что он сейчас вот пойдет и взорвет. На самом деле, опять начинается стрельба, метель. И лейтенант получает пулю в грудь на вылет вообще. Страшное дело вообще.
Мы знаем, что он умрет, и это абсолютно точно.
Абсолютно, да. То есть его никто не спасет. И его ближайший, в общем, да, по-моему, даже рядовой или сержант, мальчишка, который с ним... Его тоже убивают, и он его находит в поле уже мертвого. И вот эти вот клочки окровавленной ваты торчат у него из ватника, потому что все опять насквозь. Но уже рядом много следов и никого нет. А остается, даже, по-моему, и взрывчатки-то толком не остается. И вот что ему вот в этом заснеженном поле?
У него граната осталась.
Граната остается, одна граната. И вот у него уже не остается ни на что, сила истекает кровью буквально, и он молится только об одном буквально, чтобы эта граната не пропала зря. И вот, наконец, вот ему небеса это счастье приносят. Значит, обозник, какой-то немец, важный, неважно, тут же не различить метель, потому что едут и везут вот это вот самый провиант, наверное, куда-то. И он говорит, слава тебе, Господи. Он, значит, это... вырывает чеку из запала и ждет, когда они к нему подойдут. И хорошо, что подходит не наш обозник, да, русский крестьянин, а подходит этот немец. И все кончено. Всех разметывает, телега на бок, и последнее, что он видит, еще успевает заметить, как обозник, стремглав, бежит докладывать о том, что все взорвано.
То есть уже русский обозник бежит, а немец...
Русский. А немец-то, он разметан вместе с этим лейтенантом, и каким он зрением там это наблюдает, да, ну, в общем, получил фашист гранату, получил даже эта телега, и все кончается славной гибелью, потому что иного было нельзя.
И в этом каскаде неудач, в сущности, одна маленькая удача – это смерть одного единственного немца. Причем, насколько я помню, раненый лейтенант, умирающий, думает, ну вот пройдет танк или бронетранспортер, или машина с немецким офицером. Ничего этого нету. Просто сани, просто немец. Но это тоже, в общем, честный, хороший выход, хотя бы убить одного единственного немца. Я очень хорошо помню, что... на мой взгляд, вдохновлены были вот этой, вот этим мучением и ожиданием умирающего офицера Стругацкие, потому что они написали повесть «Попытка к бегству», в котором они дали офицеру, умирающему на снегу, возможность бежать. Бежать в будущее. Там уже все хорошо, там светло, там все устроилось. Он побывал в будущем, столкнулся с тем, что, в общем, будущее соседствует с каким-то страшным фашистским режимом, и он видит, какой борьбы когда-то бежал. И он возвращается. Конечно, это все возвращение в прошлое, побег в будущее, это фантастические элементы, но это все развитие идеи Быкова. Повесть была чрезвычайно известной, и тогда люди понимали ее скрытый смысл, литературный контекст, из чего это родилось. Сейчас уже мало кто это видит. Но смысл такой, вот в условиях войны можно было в целом ряде случаев сделать не то, о чем мечталось, не то, что должно было принести удовлетворение гордости, не то, что должно было дать новые ордена, чины, а просто один раз взять и убить немца. И, в общем, это то, что было выходом.
Единственным выходом. Когда я успел поговорить еще с теми, кто вернулся оттуда, у меня, собственно, отец 44-го года призыва, вот, дед не вернулся в Будапешт. Я успел поговорить с теми, кто, ну, были их ровесниками. И когда они своими уже такими изрядно артритными руками в 70-х годах хлопали меня по плечу, они говорили: «Сережа, вот не о том ваши фильмы, не о том эта литература. И знаешь, самое поганое – это вот... Вот сидишь ты в земляной яме, которую сам себе выкопал, все хлюпает и так далее. Но вот самое страшное, когда еще и зубы болят. Вот они по-простому, вот говорят, понимаешь, вот, ну, были бы на гражданке, ну, хоть пулю себе в голову пусть, а здесь нельзя. Жутко болят, жутко, прям сводят. А ведь зубных врачей-то на 100 километров один, и как из ямы нельзя идти. Вот это вот да.
Ну что ж, Василий Быков еще раз рассказал правду о войне, в какой степени эта правда уже критическая, несколько оппозиционная. Он не хотел, чтобы война воспринималась в парадных тонах. А для эпохи Леонида Ильича Брежнева характерно было как раз именно это. Повесть «Дожить до рассвета» – она антипарадная, антиофициальная. И в какой-то степени, в общем, для позднего СССР она не то что не Влад, она с явными оттенками оппозиционности. Но вот мы перечислили самые известные вещи Быкова, ведь у него было огромное количество вещей не столь известных. Там небольшие рассказы, повести не столь знаменитые. Он писал там много. Не должно складываться впечатление, что вот там полдюжины крупных вещей, и все. Нет, гораздо больше.
Ну, самый страшный его рассказ, я считаю, как бы там ни было, это рассказ «Свояки». Белорусская мать, прослышав, что оба ее сына идут в партизаны, запирает их дома на коромысло и бежит к свояку, ну, знакомому по деревне, который в полицаях и говорит: «Сыны у меня хотят податься в бандиты». «Сыны, говоришь?» – интересуется этот свояк, добрый дядька. «А ну-ка, Шевчук, Забегайло, со мной». И они встают и идут туда, а там уже коромысло сломано, а там уже ребята пробуют по полю удрать, да еще и выкрикивают: «Смерть вашему собаке Гитлеру!» Молодые пристреливают их на глазах у матери, одного и другого. А она, видя, что она сделала, Идет по деревне, никто ее не останавливает. И доходит она до колодца и со звериным воем бросается в него. И вот конец рассказа. Ну, правда же материнская любовь, а? Каково? Вот кто мог печатать такие вещи? Советская литература.
Ну, какое-то время Василий Быков печатал Твардовский в «Новом мире», а потом его в «Новом мире» печатали уже другие люди, но, в принципе, какие-то вещи не выдерживала никакая советская цензура.
Да невозможно это, понимаете? Ну, вот этот вес вот этой правды...
Какие-то вещи у него просто снимали и вымарывали, насколько я
помню. Ну, да. Ну, вот рассказ, это тоже предел вообще всякой парадности и так далее, называется «Крутой берег реки». 20 или 30 лет подряд старик выходит на берег и разжигает там костер. Рыбаки сидят, тоже костры жгут. Ну, ночью, вот самый клев. Один что-то раздражается на старика, говорит, ну, что ты жжешь-то? Ты думаешь, вернутся они? Тоже от дети. Да погибли они, эти дети твои, блокаду, погибли они, пойми ты. Ну, раздражился. Другой ему говорит, ты что ему сказал? Говорит, правду я ему сказал, он же живет, безумец. Ты же убил его. Убил, действительно.
Ну что ж, мне кажется, что никакого особенного послесловия к тому, что мы рассказали о Василии Быкове, не нужно. А нужно просто тем, кто из нас слушал серьезно и внимательно, взяться да и почитать его. Можно по-разному относиться к нему самому, но к его текстам нужно относиться следующим образом. Один мой знакомый очень хорошо сказал, некоторые книги надо читать стоя. Вот некоторые книги Василия Быкова надо читать стоя. И время нашей передачи подходит к концу. С вашего позволения я поблагодарю Сергея Сергеевича Арутюнова, который сегодня нам рассказал много страшного, много правильного и правдивого из творчества Василия Владимировича Быкова. И мне остается лишь сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».